Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 7, стихи с 9 по 17. Мученики периода скорби.
Давайте откроем Слово Божие, 7 главу книги «Откровение», и прочитаем вторую часть 7 главы, стихи с 9 по 17 включительно. «Откровение», 7 глава, стих 9-17. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред ангцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: „Аминь! Благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!“ И начав речь, один из старцев спросил меня: „Сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?“ Я сказал ему: „Ты знаешь, господин?“ Он сказал мне: „Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Как мы уже сказали в предыдущей проповеди, 7 глава является ответом на вопрос, которым заканчивается 6 глава. Какой вопрос? Кто может устоять? Другими словами, кто устоит в день судов Господних? Кто спасется от карающего гнева Бога? И 7 глава отвечает на этот вопрос. В ней представлены две группы спасенных от карающего гнева Бога в период скорби. Первая группа – это 144 тысячи особых представителей 12 колен Израилевых. Это группа спасенных, обращенных людей, которая переживет 7-летие скорби и войдет в тысячелетнее царство. Они спасены не только от духовной смерти, но и избавлены от физической смерти. То есть в это страшное время они не погибнут от голода, они не погибнут от жажды, они не погибнут при военных действиях, они не погибнут, когда будут падать метеориты, кометы. Они выживут во всех этих испытаниях и войдут в тысячелетнее царство. Первая группа, которая войдет в царство, 144 тысячи. Ну, конечно, вообще мы понимаем, что в тысячелетнее царство войдет гораздо больше людей из народа израильского и из других языческих народов. Но здесь, вот в первой половине 7 главы, говорится о конкретной группе, о 144 тысячах особых представителей Бога. Вторая группа, избавленная от духовной смерти и не избавленная от физической смерти, через мученическую смерть Господь заберет на небеса представителей этой группы. Таким образом, Он спасет их от дальнейших ужасов скорби. И об этой группе как раз и повествуется в отрывке, который мы сегодня исследуем, во второй половине 7 главы. И в этой проповеди мы поговорим о второй группе спасенных, тех, кто устоит в период скорби, о мучениках периода скорби. Они духовно устояли, приняли мученическую смерть и через это были избавлены от физических страданий в дальнейшем продолжении периода скорби. Через смерть за верность Христу, от ужасов судов Бога на земле, они вознеслись к небесам. Много ли таковых? Можно ли говорить о массовом обращении грешников, о всемирном пробуждении в этот самый драматичный период человеческой истории? Что они делают, как мученики ведут себя, оказавшись на небесах? Как их следует идентифицировать, с кем их нужно ассоциировать? С Израилем, церковью или с какой-то другой группой спасенных? Каков контраст между ужасами периода скорби и благословениями небес? Ответы на все эти вопросы мы получим сегодня в основной части проповеди. Во-первых, поговорим о численности мучеников периода скорби. Их численность. Стих 9. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах с пальмами ветвями в руках своих». Слово «после сего» указывает на начало нового видения. То есть речь идет о другой группе поклонников Бога, отличной от 144 тысяч представителей 12 колен Израилевых, представленных в первой половине 7 главы. Численность второй группы очень велика. Великое множество людей, которые никто не мог перечесть. То есть Иоанн видит на небесах огромную толпу, массу народа, которую невозможно сосчитать. Она явно превосходит представленную прежде группу из 144 тысяч человек. По своему составу это великое множество людей, далеко не однородно. Оно включает в себя представителей всех племен и колен, и народов, и языков. То есть люди разных культур, языков, территорий проживания, подданные разных государств, представители всех рас и национальностей. Вот такая огромная, разноликая толпа. И в этом видении есть определенное утешение, потому что церковь была гонима, Иоанн был сам в заключении, и, конечно же, было беспокойство. В церкви стали проникать лжеучителя, было беспокойство, а принесет ли весть о Христе дальнейшее спасение грешников. И вот Иоанн видит, что будет очень большая группа, огромная группа, не поддающаяся исчислению. И это люди явно, которые спасены благодаря вере в Иисуса Христа. В этом есть надежда для заключенного на острове Патмос. В этом есть ободрение и радость для всех нас. Ну и, конечно, здесь опять контраст. Эта группа гораздо разнообразней, чем 144 тысячи, представленные в первой половине 7 главы, потому что 144 тысячи представители одного народа, а здесь огромная группа, которая представляет все народы, языки, племена и расы. Вся эта неподдающаяся подсчету толпа, только представьте себе ее, неподдающаяся подсчету толпа стояла пред престолом и перед Агнцем. То есть они находятся на небесах в месте особого присутствия Бога, которое подробно описано в 4 и 5 главе книги Откровения. Мученики, оказавшись на небесах, отмечены Богом, они, как сказано, стоят в белых одеждах. Это яркие, сверкающие, блистающие белые одежды длиной до самой земли. Такие длинные одежды носили правители, цари и священники. Именно такую одежду Бог даровал мученикам, вопиющим о справедливом воздаянии своим гонителям при действии пятой печати. Помните, пятая печать, 6 глава, стих 9-11. Христос снимает пятую печать, он видит под жертвенником души убиенных, тех, кто убит в первой половине семилетия скорби. Они взывают к Богу и просят от омщении за пролитую кровь свою, и, утешая их, Господь делает следующее, 11 стих. «И даны были каждому из них одежды белые». Это одежды для мучеников. И вот здесь мы видим также мучеников, которые дополняют их число, и им также даны эти прекрасные, блистающие белые одежды. Белые одежды свидетельствуют о чем? О праведности во Христе, о небесной славе и высоком положении, особой чести, которой удостоены мученики. Быть мучеником – это особая честь и особая привилегия и особое благословение, которое будет человек понимать всю вечность, пребывая с Господом. Иоанн видит этих мучеников не только в белых, прекрасных, блистающих одеждах, но и с пальмовыми ветвями в руках своих. Это символ радости. Пальмовые ветви – символ радости, символ ликования, символ победы над всеми обольщениями и угрозами греховного мира. Через апостола Иоанна нам открыта потрясающая картина. Бесчисленное множество мучеников периода скорби находятся на небесах. Как это произошло? Как могло случиться, что от количества, которое можно определить цифрой 0, обращенных стало великое множество, миллионы? То есть после восхищения церкви на земле не осталось ни одного верующего. И вот прошло несколько лет, и за этот, ну, относительно небольшой период времени, явно не больше 7 лет, количество обращенных стало измеряться миллионами человек. Это, а может даже еще больше, друзья, это самое массовое обращение грешников в истории мира. Даже в 1 веке от Рождества Христова, когда церковь была только основана, то, по свидетельству историков, за 70 лет христианства от 30 до 100 года число последователей Господа выросло от нескольких сотен человек до 800 тысяч. За 70 лет от нескольких сотен до 800 тысяч. И это было время мощнейшего действия Духа Святого и служения апостолов. А в дни скорби за несколько лет от 0 до миллионов. Это самое мощнейшее действие Духа Святого, самое мощнейшее пробуждение в истории мира. Причем оно по Божьему замыслу происходит в самый страшный период истории мира, когда будут осуществляться самые ужасные гонения, которых никогда раньше не было. Конечно же, грешники узнают Евангелие от 140 тысяч евангелистов, 2 особых свидетелей. Даже ангел будет лететь по небу, возвещать вечное Евангелие. Кто-то вспомнит Евангелие, услышанное до восхищения церкви. Самая масштабная евангелизация. И, конечно же, основанием этой евангелизации является что? Проповедь Слова Божьего. И, конечно, все разговоры в это время о Евангелии успеха, богатства и процветания умолкнут под градом многочисленных бед и судов периода скорби. Это еще раз напомнит о том, что спасение грешников только от Слова Божьего. Ведь Бог пошлет, например, 2 свидетелей, проповедников, а не 2 актеров, аниматоров, танцоров, шутников или конферансье. Да и ангел, летящий по небу, возвещает вечное Евангелие. Пробуждение во все времена, возлюбленные, только через проповедь Слова. Иерусалимская церковь появилась в результате проповеди апостола Петра. Языческий мир стал принимать Христа благодаря проповедям Павла. Реформация 16 века тесно связана со служением, с проповедническим служением ее основных деятелей. Все истинные служители Господа, способствующие спасению грешников и освящению верующих, в первую очередь были выдающимися проповедниками. Как во все времена, так и в последнее время массовое обращение грешников в период скорби – следствие проповеди Слова. Именно через проповедь Слова небо наполнилось миллионами мучеников последнего времени. Во-первых, мы уже сказали о численности мучеников периода скорби. Их очень много, сосчитать невозможно. Во-вторых, поговорим о том, что они там делают на небесах. Поговорим об их поклонении, о поклонении в небесах. Их поклонение, стих 10-12. «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и 4 животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь». Благословение, слава и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Что делают мученики? Писание здесь говорит ясно. Мученики кричат. Они восклицают громким голосом, восхваляют Бога Отца, восседающего на престоле, и Бога Сына, Агнца. За что? За дар спасения. Очевидно, что их сердца переполнены святыми чувствами, основанными на глубоком понимании незаслуженного, суверенного, благодатного искупления во Христе. Представьте себе, неисчислимое множество представителей всех народов мира в белых одеждах, блистающих, с пальмами ветвями в руках, стоят пред престолом Бога и пред Агнцем, славят Отца и Сына за свое вечное спасение. Картина ошеломляющая и величественная. Из этого следует, что из всех даров Бога, которые мы получаем на земле, нам необходимо более всего ценить дар спасения, более всего радоваться этому дару и более всего благодарить за него Бога. Мы помним, что на небесах есть престол Божий, который окружен не поддающимся исчислению множеством ангелов. 5 глава, например, стих 11. Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы, тем и тысячи тысяч. Миллионы ангелов, представители восхищенной церкви, старцы, животные, четыре херувима, которые постоянно пребывают вблизи особого присутствия Бога на небесах, рядом с престолом. Все падают на лица свои, кланяясь, воздавая честь Богу, признавая Его бесконечное превосходство. Все, находящиеся на небесах, склонились и произнесли «Аминь», что значит «истинно так». Они подтверждают, что Бог действительно обладает качествами достойного принимать поклонение людей и ангелов. И далее они все вместе восклицают. Только представьте, это, как это все выглядит. Миллионы ангелов, миллионы искупленных, не поддающееся число, все вместе восклицают благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. От ужаса в скорби мученики вознеслись к славе небесного поклонения. Контраст огромный, как между тьмой и светом. Картина небесного поклонения имеет большое значение и для христиан нашего времени, и каждой эпохи. Если небесное поклонение настолько прекрасно и восхитительно, если радость созерцания особого присутствия Бога превосходит все земные радости, если там мы сольемся в хвале с миллионами искупленных и ангелов в том числе, если нам предстоит славить Создателя с удивительными небесными существами, ангелами, которых мы никогда не встречаем в земной жизни, причем ангелы существуют, как вы знаете, разного уровня, разные ангелы. Вот есть эти херувимы, есть другие ангелы, у них есть разные чины. Это целый мир небожителей. Если нам предстоит вот такое восхитительное поклонение, тогда все земные потери, скорби, поношение и гонение за верность Христу и Его Слову совершенно ничтожны в сравнении с бесконечно превосходящей славой небес. Живите, возлюбленные, предвкушая небесное поклонение, наслаждаясь общением с Богом, и это даст вам сил переносить любые житейские трудности. Во-первых, мы уже сказали о численности мучеников периода скорби. Великое множество, толпа народу, которую никто не смог бы пересчитать. Во-вторых, мы поговорили о поклонении мучеников в небесах. В-третьих, нам необходимо определить в библейском тексте их идентичность. Кто они? Какой группе спасенных принадлежат? Их идентичность. Стих 13-14. «И начав речь, один из старцев спросил меня, сии, облеченные в белые одежды, кто они и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. Он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Что здесь происходит? Вот что. Один из 24 старцев, как вы помните, представителей восхищенной церкви, с целью побудить Иоанна размышлять, задает ему вопрос. «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Видимо, он показывает на эту неисчислимую толпу. Несомненно, Иоанн, увидев всех этих людей, был удивлен. Никогда в жизни прежде он не видел такого многочисленного собрания святых. Желая узнать ясный ответ на этот вопрос, Иоанн говорит, «Ты знаешь, господин». Другими словами, тебе известен ответ. Ну, здесь подразумевается, как бы, поделись им. Что старец и сделал. И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Точнее перевести это «приходящие от великой скорби». То есть это не, они еще не пришли уже, это не завершенное действие, это приходящие, это мученики, которые один за другим будут попадать на небеса в самый драматичный период человеческой истории. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Это образное выражение, которое, опять же, указывает на оправдание через Иисуса Христа. То есть до обращения одежды были грязными, это образ греховной жизни. После обращения одежды омыты, выбелены, очищены кровью Христа. Это образ очищения от греха и искупления в Господе Иисусе Христе. Из этих стихов ясно, какой же группе спасенных относятся облеченные в белые одежды. Ясно, что это не святые Ветхого Завета, ясно, что это не церковь, а это мученики периода скорби. Бог выделяет их таким образом, вот на основании этих стихов, Бог выделяет их в особую группу спасенных. Это те, кто были убиты за проповедь Евангелия, за нежелание поклоняться Антихристу и его начертанию, или просто верующие в Христа, не пережившие скорбь по каким-то другим причинам. Такая особая группа спасенных – мученики периода скорби. А какой уникальной группе спасенных принадлежим мы сегодня? Сегодня мы принадлежим к уникальной группе спасенных, к Церкви Господа Иисуса Христа. Церковь имеет особое положение в Божьем плане спасения и особую близость к Господу. То есть принадлежать к церкви – это большая привилегия и большая честь. Церковь, например, названа телом Христа, а сам Господь ее главой, Ефесянам 1, 22-23. Это говорит о нашей взаимосвязи с Богом Сыном, о том, насколько мы соединены с Ним. И говорит об особой близости к Нему. Церковь названа невестой Христа, 2 Коринфянам 11:2, Ефесянам 5, 25, 27, что также свидетельствует об особой близости церкви, особых ее отношениях с Искупителем. В общем, все спасенные от дня Пятидесятницы до Восхищения принадлежат к особой группе верующих, Церкви Иисуса Христа. Принадлежать к этой группе – великая привилегия, великая честь. Но я бы хотел сказать, что это не только великая привилегия, но и, конечно же, это великая ответственность. Какая ответственность? Ну, мы должны подчиняться Христу, как главе Церкви. Если мы являемся телом, да, как здесь сказано в этих образах Слова Божьего, то Господь является главой, соответственно, мы должны подчиняться главе Христу. Как Ему подчиняться? Подчиняться Христу – это значит исполнять Его заповеди, заповеди Его Слова, которые Он оставил нам на страницах Библии. Если мы имеем не только честь, привилегию, но и ответственность принадлежать к Церкви, мы должны сотрудничать с другими членами тела Христова, так же, как все органы слаженно взаимодействуют друг с другом в здоровом организме. Духовное развитие верующего невозможно вне такого сотрудничества. Христианство индивидуалистичное, эгоистичное, оторванное от жизни поместной церкви, по сути, это неправильное христианство, в какой-то мере ложное, искаженное, оторванное от Божьего замысла для его искупленных. Поэтому мы ободряем, утешаем, обличаем, вразумляем и поддерживаем друг друга. Поэтому мы нуждаемся в наставлениях и заботе пастырей, потому что все мы являемся представителями, частью тела Христова. Мы все взаимосвязаны друг с другом. Мы не можем духовно, плодотворно возрастать в отрыве друг от друга. Также, имея эту честь и благословение и ответственность быть частью церкви, мы должны проявлять наше единство друг с другом во Христе. Мы уже имеем единство, Господь объединил всех истинно верующих. Наша ответственность состоит в том, чтобы проявлять это единство и не нарушать его своими грехами. Тело не может плодотворно функционировать ради славы Божьей, если оно разделено. Если руки не выполняют команды, посылаемые мозгом, это говорит о тяжелом заболевании, отражающемся на деятельности всего организма, потере больным трудоспособности. Соответственно, нам нельзя терпеть грехи против единства церкви в своих рядах. В противном случае служение поместной общины будет парализовано, дестабилизировано и разрушено. Мы принадлежим к уникальной группе спасенных церкви. Еще раз повторю, это большое благословение, большая привилегия и большая ответственность служить Господу совместно в единстве и гармонии с Его общиной, церковью. Итак, вернемся к исследуемому сегодня отрывку Писания. Во-первых, мы уже сказали о численности мучеников периода скорби. Великое множество. Во-вторых, мы поговорили о поклонении мучеников в небесах. В-третьих, мы определили их идентичность. Они принадлежат к особой группе спасенных, пришедших от великой скорби. И в-четвертых, нам необходимо обратить внимание на контраст между ужасами скорби и благословениями небес, среди которых окажутся мученики. Их благословение, стих 15-17. «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце, никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». В этих стихах говорится о трех благословениях, которые получат мученики скорби. Первое благословение – близость к Богу. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Так как святые приняли мученическую смерть в самый ужасный, страшный период человеческой истории, так как они оправданы перед Богом на основании искупительных заслуг Христа, омыли одежды своей кровью Агнца, то за это, по этой причине, они находятся в особой близости к Богу в Его храме, пребывают день и ночь пред престолом Бога. Помните, как выглядит престол Бога, описанный в 4 и 5 главе? 4 глава, стих 2-3. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Это престол Бога Отца, место Его особого присутствия. Также это престол Бога Сына. 5 глава, стих 6. «И взглянул я вот посреди престола». Ну, скажем так, это место присутствия Бога Сына. «И взглянул я вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец». Это явно Господь Иисус Христос. «Как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю». И также это место особого присутствия третьей личности Троицы, Бога Святого Духа. 4 глава, 1 часть 5 стиха. «7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих». 7 духов Божьих – это свидетельство о полноте особого присутствия Святого Духа. В общем, мученики периода скорби удостоены великой чести пребывать вблизи престола Бога, в месте видимого присутствия Троицы. Отец восседает на престоле, и Агнец, и светильники горят. 7 светильников – это видимый знак всей полноты присутствия третьей личности Троицы Святого Духа. «И служат Ему день и ночь». Они пребывают вблизи престола Божьего и служат день и ночь. Они находятся в состоянии радости, наслаждения от постоянного созерцания восхитительных качеств Троицы. Они находятся в состоянии хвалы. Они сливаются с мириадами ангелов и спасенных людей. Они присоединились к такому прекрасному прославлению Бога. И, несомненно, они благодарят Его за свое избавление. И все это происходит в небесном храме, то есть на небесах есть храм. Видимо, вот картина 4 и 5 главы книги Откровения, она как раз описывает этот огромный, не поддающийся, наверное, человеческому исчислению небесный храм, в котором бесчисленное число искупленных людей, в котором бесчисленное число ангелов помещается. Это огромный небесный храм, где стоит престол Бога, где Отец присутствует особым образом, Сын, где эти светильники горят. Небесный храм, и в этом храме мученики скорби находятся вблизи особого присутствия Бога и наслаждаются поклонением и славят Его имя. А вот на новой земле, под новым небом, в небесном Иерусалиме, храма уже не будет. Откровение 21:22. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Вседержитель, храм Его и Агнец». Произойдут изменения, то есть место особого присутствия Бога в небесном храме сменится на присутствие в небесном Иерусалиме и во всем новом мироздании. Итак, перед мученической смертью святые жили в мире, максимально удаленном от Бога. Антихрист претендует на место Господа в сердце людей. Грех и обман процветают. Суды Божьи вызывают открытую ненависть человечества к своему Создателю. Лжехристы, лжепророки обольщают многих. Никогда еще в истории мира человечество так открыто не враждовало против Бога. Это самый дерзкий, самый масштабный бунт. И вот из такого максимально удаленного от Бога мира мученики попадают на небеса, в небесный храм, где пребывают в максимальной близости к своему Создателю, Спасителю и Искупителю. Это большая радость, большое ободрение, большое утешение. Для нас также будет большой радостью, большим благословением оставить этот развращенный мир и оказаться на небесах в месте особого присутствия всех личностей Троицы. Первое благословение, которое получают мученики, это близость к Богу. Второе благословение – вечная безопасность. И сидящий на престоле будет обитать в них. К сожалению, друзья, данный перевод не очень точно передает значение греческого текста. Более точный перевод звучит так. «И сидящий на престоле раскинет шатер на них». Словно введет в свой шатер, словно скроет в своей скинии. Здесь передается идея защиты, безопасности в Боге. Если вы заходили в шатер царя, в шатер какого-то военачальника, вы чувствовали себя там в безопасности. И вот этот образ использует здесь Слово Божие и говорит, что сидящий на престоле будет обитать вот в этих мучениках, в том смысле, что он введет их в свой шатер, покроет своим покровом, и они будут находиться в постоянной безопасности. Идея защиты и безопасности. В дни скорби верующие во Христа пережили постоянные притеснения. Я думаю, покоя у них практически не было. В первой половине скорби их гнали и убивали сторонники великой блудницы, мировой лжерелигии, которая в связке с Антихристом и другими политическими лидерами претендовала на мировое господство и гнала всех истинно верующих во Христа. Во второй половине скорби их стали убивать все, кто является яростным сторонником Антихриста. Стали убивать всех, кто не поклоняется образу зверя. Это гонение со стороны Антихриста. В общем, мученики жили в постоянном состоянии беспокойства, угроз со стороны гонителей. Теперь же на небесах полная противоположность. Абсолютная безопасность. Они введены в шатер Бога. Они находятся под его защитой, под его покровом. Это такой прекрасный контраст. Это такая прекрасная противоположность. И здесь, на земле, друзья, нам могут угрожать враги Христа. Мы можем жить под гнетом клеветы, нападок противников истины долгие годы. Некоторые живут всю жизнь. Поэтому, оказавшись на небесах, мы очень высоко оценим вечную безопасность, защиту Бога от всех угроз и нападок. Нападки прекратятся в вечности. Первое благословение небес для мучеников – близость к Богу. Второе благословение – вечная безопасность. Третье благословение – избавление от скорбей. Стих 16-17. И сказанное в этих стихах подчеркивает избавление от прежних бедствий, связанных с эсхатологическими судами последнего времени. Они будут избавлены от скорбей. Сказано, они не будут уже алкать. Вы помните, что третья печать принесла всемирный голод, острый недостаток продуктов питания. И вот теперь те, которые окажутся на небесах, мученики периода скорби, они больше никогда не будут голодными. Это большая радость, большое утешение для них. Не жаждать они не будут. Знаете почему? Потому что третья труба и третья чаша поразили источники пресной воды. И недостаток пресной воды – это очень большая проблема. Люди мучаются от жажды. Теперь они попали на небеса. Все, они больше не будут мучиться от жажды. Не будет палить их солнце и никакой зной. Вы помните, четвертая чаша, она принесет сильный зной. Теперь они на небесах. Больше нет такой проблемы. «Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Небесный пастырь Христос позаботится о всех нуждах святых. Слова «отрет Бог всякую слезу с очей» говорят об окончательном избавлении от всех земных скорбей. Жизнь мучеников периода скорби была переполнена страданиями, поэтому они должны очень-очень высоко оценить полное окончательное избавление от них. В Ветхом Завете Бог обещал Израилю избавление от скорбей в царстве Мессии, Исаия 49:6. «Не будут терпеть голода и жажды, не поразит их зной, солнце и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод». Заключение. Через смерть за верность Христу мученики периодов скорби от ужасов судов Бога вознеслись к небесам. Их численность – великое множество. Проповедь Слова Божьего может принести обращение миллионов грешников даже в самый драматичный период человеческой истории. Поклонение мучеников восхитительно. В сравнении с радостью небесного поклонения все земные потери ради Господа выглядят абсолютно ничтожными. Их идентичность понятна. Мученики являются пришедшими от великой скорби. Это такая особая группа спасенных. А мы принадлежим к другой группе спасенных, к церкви. Это великая привилегия и великая ответственность. Ответственность жить в единстве и гармонии, сотрудничестве с поместной общиной, подчиняясь главе церкви Христу, оставившему свои заповеди на страницах Нового Завета. И благословения мучеников, как мы сегодня рассмотрели, велики. Близость к Богу, вечная безопасность, избавление от скорбей. Нет ничего более прекрасного, чем от мира, удаленного от Бога, погрязшего в грехах и заблуждениях, перейти в небесное общение с Создателем. От мира полного опасности и скорбей оказаться в полной безопасности, в вечной безопасности, там, где Бог отрет все слезы с наших очей. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!